Он повел меня по коридору.
«Вот где я пребываю», —
промолвил он, шагнув боком через порог широкой двери.
«А вот и мой кабинет. Милости просим».
Кабинет этот оказался большой комнатой, не оштукатуренной и почти пустой. По стенам на неровно вбитых гвоздях висели две нагайки, треугольная порыжелая шляпа, одноствольное ружье, сабля, какой-то странный хомут с бляхами и картина, изображающая горящую свечу под ветрами. В одном углу стоял деревянный диван, покрытый пестрым ковром. Сотни мух густо жужжали под потолком. Впрочем, в комнате было прохладно, только очень сильно разило тем особенным лесным запахом, который всюду сопровождал Мартына Петровича.
«Что ж, хорош кабинет?» –
спросил меня Харлов.
«Очень хорош».
«Ты посмотри, вон у меня голландский хомут висит», —
продолжал Харлов, снова впадая в тыканье.
«Чудесный хомут, уже да, выменял. Ты погляди-ка».
«Хомут хороший».
«Самый хозяйственный. Да ты понюхай, какова кожа?»
Я понюхал хомут. От него несло прелой ворванью. И больше ничего.
«Ну, присядьте, вон там, на стульчике, будьте гости»,
— промолвил Харлов, а сам опустился на диван и словно задремал, закрыл глаза, засопел даже. Я молча глядел на него и не мог довольно надивиться. Гора, да и полна. Он вдруг встрепенулся.
«Анна!»
— закричал он, и при этом его громадный живот приподнялся и опал, как волна на море.
«Что ж ты? Поворачивайся! Аль не слыхала?»
«Все готово, батюшка, пожалуйте», —
раздался голос его дочери. Я внутренно подивился быстроте, с которой исполнялись повеления Мартына Петровича. Я отправился за ним в гостиную, где на столе, покрытом красной скатертью с белыми разводами, уже была приготовлена закуска. Творог, сливки, пшеничный хлеб, даже толченый сахар с имбирем. Пока я управлялся с творогом, Мартын Петрович, ласково пробурчав:
«Кушай, дружок, кушай, голубчик, не брезгай нашей деревенской снедью»,
опять присел в углу и опять словно задремал. Передо мной неподвижно с опущенными глазами стояла Анна Мартыновна. А в окно я мог видеть, как ее муж проваживал по двору моего клеппера, собственными руками перетирая цепочку трензеля. Матушка моя не жаловала старшей дочери Харлова, она называла ее гордячкой. Анна Мартыновна почти никогда не являлась к нам на поклон, и в присутствии матушки держалась чинно и холодно, хотя по ее милости и в пансионе обучалась, и замуж вышла, и в день свадьбы получила от нее 1000 рублей ассигнациями да желтую турецкую шаль, правда, несколько поношенную. Это была женщина росту среднего, сухощавая, очень живая и проворная в своих движениях, с русыми густыми волосами, с красивым смуглым лицом, на котором несколько странно, но приятно выдавались бледно-голубые узкие глаза. Нос она имела прямой и тонкий, губы тоже тонкие и подбородок шпилькой. Всякий, взглянув на нее, наверное, подумал бы: «Ну какая же ты умница из люка!» И со всем тем в ней было что-то привлекательное. Даже темные родинки, рассыпанные гречишкой по ее лицу, шли к ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунув под косынку руки, она украдкой сверху вниз, я сидела, она стояла, посматривала на меня. Недобрая улыбочка бродила по ее губам, по щекам, в тени длинных ресниц.
«Ох ты, балованный борчонок»,
словно говорила эта улыбка. Всякий раз, когда она дышала, у ней ноздри слегка расширялись. Это тоже было несколько странно. Но все-таки мне казалось, что полюби меня Анна Мартыновна или только захоти поцеловать меня своими тонкими жесткими губами, я бы от восторга до потолка подпрыгнул. Я знал, что она была очень строга и взыскательна, что бабы и девки боялись ее, как огня. Но мне-то что за дело? Анна Мартыновна тайно волновала мое воображение. Впрочем, мне тогда только минуло 15 лет. А в эти годы... Мартын Петрович опять встрепенулся.
«Анна!»
— крикнул он.
«Ты бы на фортепьянах побренчала. Молодые господа это любят».
Я оглянулся. В комнате стояло какое-то жалкое подобие фортепьян.
«Слушаю, батюшка», —
ответила Анна Мартыновна.
«Только что же я им буду играть? Им это не будет интересно».
«Так чему ж тебя обучали в пансионе?»
Я все перезабыла. Да и струны полопались.
Голосок у Анны Мартыновны был очень приятный, звонкий и словно жалобный. Вроде того, какой бывает у хищных птиц.
«Ну, — проговорил Мартин Петрович и задумался. «Ну, —
начал он опять.
Так не хотите ли гумно посмотреть, полюбопытствовать? Вас Володька проводит. Эй, Володька!
— крикнул он своему зятю, который все еще расхаживал по двору с моей лошадью.
Проводи вон их на гумно. И вообще, покажь мое хозяйство. А мне соснуть надо». «Так-то! Счастливо оставаться!»
Он вышел вон, и я за ним. Анна Мартыновна тотчас стала проворно и как бы с досадой убирать со стола. На пороге двери я обернулся и поклонился ей. Но она словно не заметила моего поклона. Только опять улыбнулась, да еще злее прежнего. Я взял у Харловского зятя мою лошадь и повел ее в поводу. Мы вместе с ним пошли на гумно, но так как ничего в нем особенно любопытного не открыли, при том же он во мне, как в молодом мальчике, не мог предполагать отменную любовь к хозяйству, то мы и вернулись через сад на дорогу. Я хорошо знал Харловского зятя, звали его Слёткиным Владимиром Васильевичем. Он был сирота, сын мелкого чиновника, поверенного по делам у матушки, и ее воспитанник. Сперва поместили его в уездное училище, потом он поступил в вотчинную контору, потом записали его на службу по казенным магазинам и, наконец, женили на дочери Мартына Петровича. Матушка называла его «жиденком», и он действительно своими курчавыми волосиками, своими черными и вечно мокрыми, как вареный чернослив, глазами, своим ястребиным носом и широким красным ртом напоминал еврейский тип. Только цвет кожи он имел белый и был вообще весьма недурен собою. Нрава он был услужливого, лишь бы дело не касалось его личной выгоды. Тут он тотчас терялся от жадности, до слез даже доходил. Из-за тряпки готов конючить, целый день, 100 раз напомнит о данном обещании и обижается и пищит, если оно не тотчас исполняется. Он любил таскаться по полям с ружьем. И когда случалось ему залучить зайца или утку, с особенным чувством клал свою добычу в ектаж и приговаривал: «Ну теперь шалишь, не уйдешь, теперь мне послужишь». «Добрый конек у вас», — заговорил он своим шепелявым голосом, помогая мне взобраться на седло. «Вот мне бы такую лошадку! Да где? Счастье мое не такое! Хоть бы вы матушку вашу попросили, напомнили». «А она вам обещала?»
«Кабы обещала! Нет, но я полагал, что по великому ее благодушеству...»
«А вы бы к Мартыну Петровичу обратились?»
«К Мартыну Петровичу», —
повторил протяжно Слёткин.
«Для него что я, что какой-нибудь ничтожный казачок Максимка, все едино. Как есть, в черном теле нас держит. И никакой от него награды не видать за все труды».
«Неужели?»
«Да ей-богу же! Как скажет, мое слово свято. Ну вот точно топором отрубит. Проси и не проси, все едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого авантажа перед ним не имеет, как Евлампия Мартыновна». «Ах! Господи, боже мой, батюшка!» —
перебил он вдруг самого себя и с отчаянием всплеснул руками.
«Посмотрите, что это? Целый полуосьминник овса. Нашего овса. Какой-то злодей выкосил. Каков? Вот тут и живи. Разбойники, разбойники. Вот уж точно правду говорят, что не верь Еськову, Беськову, Ерину и Бельну».
Так назывались 4 окрестные деревни.
«Ах, ах, что это? Рубля, почитай, на 1.5, а то и на 2 убытку».
В голосе Слёткина слышались чуть не рыдания. Я толкнул лошадь под бока и поехал от него прочь.
«Ах, господи, боже мой, батюшка!»
Восклицания Слёткина еще долетали до моего слуха, как вдруг на повороте дороги попалась мне та самая вторая дочь Харлова, Евлампия, которая ушла в поле за васильками. Густой венок из этих цветов обвивал ее голову. Мы обменялись поклонами молча. Евлампия была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только в другом роде. Росту она была высокого, сложение дородного, все в ней было велико. И голова, и ноги, и руки, и белые, как снег, зубы, и особенно глаза, выпуклые, с поволокой, темно-синие, как стеклярус. Все в ней было даже монументально, недаром она доводилась Мартыну Петровичу дочкой, но красиво. Белокурую густую косу она, видимо, не знала, куда деть, и раза три обматывала ее вокруг темени. Рот у ней был прелестный, свежий, как розан, малинового цвета, и когда она говорила, середина верхней губы очень мило приподнималась. Но во взгляде ее огромных глаз было что-то дикое и почти суровое.
«Вольница! Казачья кровь!»
— так отзывался о ней Мартин Петрович. Я побаивался ее. Мне эта осанистая красавица напоминала своего батюшку. Я отъехал еще немного дальше и услышал, что она запела ровным, сильным, несколько резким, прямо крестьянским голосом. Потом она вдруг умолкла. Я оглянулся и с вершины холма увидал ее, стоявшую возле харловского зятя, перед скошенным осьминником овса. Тот размахивал и указывал руками, а она не шевелилась. Солнце освещало ее высокую фигуру, и ярко голубел васильковый венок на ее голове. Я уже, кажется, сказывал вам, господа, что и для этой второй дочери Харлова матушка моя припасла жениха. То был один из самых бедных наших соседей, отставной армейский майор Житков, Гаврила Федулыч. Человек уже не молодой, и, как он сам выражался не без самодовольства, впрочем, словно рекомендуя себя, битый да ломаный. Он едва разумел грамоте и очень был глуп, но втайне надеялся попасть к моей матушке в управляющие, ибо чувствовал себя исполнителем.
«Что другое-с, а зубьё считать у мужичья, это я до тонкости понимаю», — говаривал он, чуть не скрипя собственными зубами. «Потому привык в прежней моей, значит, должности». Будь Житков меньше глуп, он бы понял, что именно в управляющие к матушке попасть не предстояло ему никаких шансов, так как для этого нужно было сместить настоящего управляющего, некоего Квитинского, весьма характерного и дельного поляка, которому матушка моя вполне доверяла. Лицо у Житкова было длинное, лошадиное. Оно все обросло пыльно-белокурыми волосами, даже щеки под глазами все заросли. В самые сильные морозы оно было покрыто обильным потом, словно росинками. При виде матушки он немедленно вытягивался в струнку, голова его начинала дрожать от усердия, огромные руки слегка похлопывали поляшком, и вся фигура, казалось, так и взывала: «Повели, и я устремлюсь». Матушка не обманывалась насчет его способностей, что не мешало ей, однако, заботиться об его свадьбе с Евлампией.
«Только сладишь ли ты с ней, отец мой?»
«Помилуйте, Наталья Николаевна, целую роту в порядке содержал, по струнке ходили, а это что же, плевое дело?»
«То рота, отец мой, а то девушка благородная, жена».
«Помилуйтесь, Наталья Николаевна, это мы все очень понять можем. Одно слово, барышня особо нежная».
«Ну, решила наконец матушка, Евлампия себя в обиду не даст».